Итак, мы открываем последний час нашего эфира. Работаем мы в эфире до 17 часов в студии Сергей Михеев и Алла Волохина. И продолжаем в этом часе в самом начале его, потом перейдем на другие темы. Но по Украине мы еще не все вопросы осветили, которые хотели. Ну вот, в частности, депутат Верховной Рады со скандалом покинули форум Украины-ЕС в Польше, поскольку их не устроил состав участников встречи. Среди участников встречи оказался, в частности, польский евродепутат Януш Корвин-Микки, который в прошлом году посетил Крым и стал на Украине персоной нон-грата. Ну, а накануне украинская делегация устроила дипломатический демарш на заседании Организации Черноморского экономического сотрудничества в Стамбуле в связи с началом председательства России в этой организации. А ранее украинские политики затаили обиду на организаторов форума в Давосе. Там был отменен, тема была отменена украинского ланча. На этом ланче депутаты хотели в очередной раз обсудить Донбасс.
Очень капризные люди, видите, такие ранимые. Это, в общем-то, как раз относится к тому, вот на чем мы закончили беседу с Владимиром Роговым, к тому, что они неизбежно должны были пойти по пути, при котором существует единственное правильное мнение, а никакое другое они слышать не готовы. Вот они, в принципе, не готовы никакой дискуссии. Они, в принципе, не хотят слышать ничего из того, что им может не понравиться, или, что хуже того, может разрушить некую картинку, которую они создают, поэтому они вот так жестко реагируют. Чтобы немножко закруглить нам украинскую тему и перейти к чему-то другому, потому что действительно невозможно все время говорить про Украину, как тут некоторые замечают.
Хотя вопросов много.
Да, вопросов очень много. Кстати говоря, вопросов очень много именно по Украине, по Донбассу и так далее. Я, честно говоря, не успеваю их даже читать все, настолько они быстро сыпятся. Вот тоже к вопросу о том, что упомянул Владимир Рогов в предыдущем часе о неизбежности войны. Я об этом говорил еще, когда не было Майдана, но вот я хочу просто на этом сакцентировать, потому что иногда приходится слышать такие мнения, что вот, мол, если бы вот Россия Крым бы не присоединила, то все было бы по-другому, все было бы очень хорошо прекрасно. Я, честно говоря, с этим не согласен, потому что немножко знаю как бы фактуру эту поглубже. И, на мой взгляд, все велось к тому, чтобы началась война, велось к тому, чтобы обострить эту ситуацию. Именно поэтому те же американцы в свое время стали подкармливать на Украине именно самых радикальных националистически и нацистски настроенных элементов, потому что понимали, что только с такими отморозками можно довести дело до войны. А война была нужна. Нужна была для того, чтобы разрушить возможное присоединение Украины, пусть даже частично, к таможенному там, Евразийскому союзу. Война была нужна для того, чтобы осуществить более сильное давление на Россию. Нужна была для того, чтобы испортить отношения между Украиной и Россией настолько, чтобы сделать из Украины инструмент геополитического давления и многое другое. Разберем это просто на примере того же Крыма. Вот говорят, Крым, вот если бы вы это проглотили, этот Крым, то все было бы хорошо. Уверяю вас, что, к сожалению, ситуация там была бы другая. Действительно, фактура по поводу подготовки бойни в Крыму, она реальна. Об этом говорит большое количество очевидцев. В Крым направлялись поезда с националистами для того, чтобы учинить там дичайший погром. И в первую очередь в Севастополе и во многих других городах. То есть ситуация как бы развивалась на самом деле, насколько я могу себе представить, в Крыму начался бы такой же погром или еще гораздо более худший погром любых несогласных с Майданом, как и в Донецке, и Россия встала бы перед выбором, да, каким-то образом прореагировать на это, или закрыть глаза и сделать вид, что все хорошо, просто революция достоинства на Украине победила. Я думаю, что у нас, нам просто пришлось бы на это реагировать, а значит, пришлось бы втягиваться. Причем в Крыму пришлось бы втягиваться гораздо быстрее, потому что там есть базы Черноморского флота. Эти погромы 100% сопровождались бы прямыми провокациями против Черноморского флота. Если бы мы все это съели, ну, во-первых, естественно, мы заработали бы, и тот же Путин заработал бы мощнейшее давление изнутри России по поводу того, что он предал русских в Крыму, если бы мы все это скушали. А дальше началось бы давление на базу Черноморского флота, возможно, вооруженные провокации, обстрелы, где, может быть, гибли даже наши наванные случаи, и нас бы поставили второй раз перед выбором. Или уходить из Крыма, уходить с этих баз, отдавать эти базы или вступать в прямой военный конфликт. И в этом случае война была бы совершенно реальная, с применением наших вооруженных сил, с жертвами с нашей стороны, со стороны наших солдат, моряков, которые там находятся. Вот что готовилось. Поэтому, когда иногда говорят, вот если бы вы не трогали Крым, то все было бы хорошо, к сожалению, это, ну, фантазия обывателей. Я понимаю, что всегда хочется, чтобы все было хорошо, но план был не такой. План был другой, и война была практически неизбежна. То, что ее перенесли на Донбасс, это скорее проигрыш людей, которые планировали все эти акции, чем так сказать, вот, случайность. Это, конечно, была не случайность. И я думаю, что они в первую очередь хотели или спровоцировать прямой военный конфликт в Крыму, или, если бы мы все это проглатывали, выдавить наши базы оттуда и навсегда заставить нас забыть о каких-либо все равно там, политических амбициях в отношении этой территории. Вот как бы на самом деле развивались дела. Я думаю, что здесь надо достаточно трезво эти вещи оценивать. И еще на один вопрос. Тут вот человек пишет, что друзья у него живут в Виннице, живут там нормально, работают, и никто там не боится высказывать свое мнение. Но, понимаете, разговоры, вот мои друзья живут, и там все нормально... Но это примерно так, как вот, когда, я помню, в 91-м и в 93-м году в центре Москвы происходили кровавые события, один раз, так сказать, с одними сторонниками, другой раз с другими, буквально в 2-3 станциях метро от этих событий люди спокойно ехали на работу и сидели в кафе, что не означает, что событий 91-го и 93-го года не было. Конкретные какие-то люди могут жить где-то более или менее спокойно. Ну, во-первых, Винница – это на самом деле, кто не знает, вотчина господина Порошенко. Или именно из Винницы пошел его кондитерский бизнес. Именно там располагается предприятие господина Порошенко. А господин Порошенко сейчас процветает, монополизировав рынок кондитерский на Украине. Кстати говоря, одно из первых, что запретили сейчас вот к ввозу на территорию Украины из России, это именно кондитерские изделия. То есть господин Порошенко полностью обезопасился от какой-либо конкуренция в этом смысле. Поэтому Винница вообще не показатель. Это раз. Во-вторых, что касается того, что любое мнение можно высказать, ничего не будет. Но пусть ваши друзья попробуют выйти на площади Винницы, например, с георгиевскими ленточками. Или попробуют, так сказать, поднять какие-то вопросы о том, насколько законным был захват власти на Майдане. Или скажут что-нибудь хорошее в адрес Путина. Вот и посмотрим, какова будет реакция. Это к вопросу о том, что любое мнение можно высказывать. То есть я бы здесь просто не абсолютизировал эти вещи, да. И потом, все-таки война на Донбассе – это реальность. Независимо от того, что там думают те или иные друзья Винницы. На Донбассе мы видим регулярный обстрел именно мирных жителей. А с Донбасса ни один снаряд в мирные кварталы на территории, контролируемой украинскими войсками, не пролетел. То есть ситуация она, ее всегда надо смотреть, так сказать, вот с разных точек зрения, с разных плоскостей. Хотя я вполне допускаю, что действительно, да, могут жить люди где-нибудь там и на Западной Украине, и ничего не знают, потому что кто-то уезжает туда, в зону АТО. Если у вас никого не убили, то, ну, можно, в принципе, делать вид, что все хорошо, нормальная атмосферка. Ну, там 30, там где-то, ну, скажу, не знаю, ну, процентов 15 территории вы лишились, ну, и подумаешь, ничего страшного. Был Крым, нет Крыма, был Луганск Донецком. Донецк, между прочим, один из крупнейших городов. Донецк крупнейший город после Киева, так на всякий случай, кто не в курсе, по количеству населения на Украине. То есть это все равно, что вот мы потеряли бы, например, с вами Санкт-Петербург и говорили бы, ну а что, нормально, ничего не произошло, это все ерунда. Вот, поэтому, ну, все эти вещи относительно. Мы пытаемся анализировать процессы, но все-таки на экспертном уровне, а не на уровне обывателей. А конкретный обыватель своего маленького окошка действительно может ничего и не заметить. Можно, в общем-то, многие и таким образом и там революцию проспали, там, да, вот заснул в одной стране, проснулся в другой. Смотришь, пришли к тебе и сказали, теперь будешь говорить вот так-то и так-то и делать то-то и то-то.
Есть же один вопрос от наших слушателей, просит прокомментировать историю с Пьером Ришаром, которому неожиданно прилетела проблема от Украины. Ему угрожали его жизни и здоровью, как сообщил его менеджерам, для того, чтобы он отменил выступление в Крыму. И Пьер Ришар таки выступление отменил.
Ну, что ж, Пьеру Ришару не хватило мужества, но вот это интересно. Смотрите, даже людей с мировым именем они шантажируют, запугивают, угрожают. Да, хотя важно-то здесь вот что. Эти артисты изначально согласились приехать в Крым выступить. Но вот кто-то послабее, кто-то посильнее. Я не думаю, что мы будем Пьера Ришара за это осуждать. Мы их за это не будем, но те способы, которыми украинская власть действует, они вот вполне такие бандитско-террористические, в том числе и в отношении многих тех людей, которые считаются, ну, мировыми звездами, мировой величиной. По крайней мере, Ришар для нас, мы помним все эти фильмы еще из 70-х, там, 80-х годов, Ришар для нас такой человек тоже не чужой, что называется.
Я напоминаю, наш контакт 903-170-63-63, это WhatsApp для ваших бесплатных сообщений, 5533, это СМС-портал. Первым словом в сообщении пишите «Вести». Вернемся после новостей. И мы продолжаем. И очень важная тема о ценах на нефть. Вот в Лукойле сегодня заявление сделал вице-президент Леонид Федун о том, что невозможно существование мира при цене нефти $30. Большая часть нефти, которая сейчас добывается в мире, имеет историческую себестоимость выше $30 за баррель, считает Федун. Если она будет находиться на таком уровне достаточно долго, то возникнет дефицит нефти и произойдет сильный отток добычи. Топ-менеджер также не исключает, что принять решение о сокращении квот ОПЕК может на очередном заседании в мае или летом. Ну и одновременно с этим немецкая пресса пишет о том, что дешевая нефть перестала казаться Западу благом, потому что это может обернуться для Запада тяжелыми последствиями. Низкие цены на сырье грозят дестабилизацией именно в тех регионах, откуда в Европу устремляется больше всего мигрантов.
Ну, это вполне логично звучит, и мы про нефть вот в прошлый раз говорили. Действительно, сейчас во многом ситуация с ценами на нефть регулируется, вернее, определяется, да, спекулятивными сделками на бирже с виртуальной нефтью. То есть никто реальную нефть не покупает и не продает, а просто заключает вот эти так называемые фьючерсные сделки. И фактически просто именно спекулянты управляют этой ситуацией. Кстати, это вообще к вопросу об адекватности современной экономики. Я думаю, что мы тут быстро это разобрать не сможем. Да я не считаюсь академиком, честно говоря, в этих вопросах. Но совершенно очевидно, что когда говорят о законах экономики, мне вот всегда говорят, вот, у экономики есть объективные законы. Я в этих случаях всегда как раз обращаюсь к ситуациям спекуляции на биржах. Вот какие объективные законы экономики, да, действуют в данном случае? На мой взгляд, здесь мы давно уже живем в мире, где реальный спрос и реальное предложение реального товара вообще уже практически не имеет большого значения. А спекуляция на рынках, биржах и вот финансовые махинации стали определять, стали даже более важными, чем реальный спрос или реальное предложение того или иного товара. Есть закономерности, есть тенденции у экономики, но все они крайне субъективны. И чем больше спекулятивный фактор влияет на ситуацию в мировой экономике, тем более субъективными они становятся. То есть объективных законов, типа того, как типа закона всемирного притяжения, в экономике нет и никогда не было. Потому что это в первую очередь социальная сфера. Да? Это в первую очередь сфера, где действует человек. А там, где действует человек, всегда будет субъективный элемент. И сейчас субъективный этот элемент в экономике все более и более увеличивается. Спекулянты делают деньги из воздуха, да, просто перебирая, так сказать, по клавишам на клавиатуре. А где-то страдают реальные люди, где-то рушатся реальные производства, а люди делают просто на разнице курсов валют, на разнице биржевых курсов себе деньги, и это фактически стало основным рычагом, двигающим мировую экономику. Но я здесь не буду пытаться, опять же, строить из себя профессора, про это написали огромное количество людей, уже гораздо интереснее и глубже, чем я могу сказать, про то, что экономика мировая больная, и на самом деле никто ничего пока более путного такого, чтобы вот в глобальном масштабе эти вещи изменить, предложить не может. Мы, к сожалению, все с вами, даже если мы честно работаем, да, как бы впахиваем, что-то там производим, зависим от людей, которые спекулируют, да, на бирже и на курсах валют и ценными бумагами. Но это именно тот мировой рынок, в который мы так мечтали вписаться, когда вот распался Советский Союз, который многие нам представляли как вот манну небесную. Вот, мол, в рамках этого мирового рынка вот прекрасно можно жить. Но действительно, слишком низкая цена на нефть, действительно, она рано или поздно спровоцирует сокращение добычи. А сокращение добычи, видимо, приведет и к повышению обратно цены на это топливо. проблема. Вопрос только в том, чтобы мы до этого, да, до этого сами себе что-нибудь такого плохого не сделали. Потому что у многих действительно, мне кажется, вот эти вот новости со всяких рынков и прочее вызывают подобие истерики. Люди, даже плохо разбираясь в этих вещах, начинают, им начинает казаться, что их жизнь настолько от всего этого зависит, что просто дальше жить невозможно. И, а на этом уже делается политика, потому что это порождает там разные социальные настроения, на этом делается политика. И мне кажется, крайне правильным является вот это высказывание, которое вы, Алла, прочитали из вот этого...
Леонид Федун, да.
Нет, не Федун, а вот дальше один из западных журналов, который написал о том, что, радуясь низким ценам на нефть и разрушая при этом вот эти режимы на Ближнем Востоке, Запад провоцирует нестабильность, которая будет угрожать ему самому. Вот действительно, смотрите, ведь в свое время война против Хусейна началась под лозунгом «даешь дешевую нефть». Это надо вспомнить, неплохо бы вспомнить. Когда все это начиналось в Ираке, многие в Штатах говорили, что эта война правильная. Почему? Потому что она приведет к тому, что Штаты через своих каких-то там сателлитов получат контроль над иракской нефтью, она станет дешевой, а дешевая нефть — это очень хорошо для американцев. Такие же рассуждения были в отношении, например, Ливии. Такие же рассуждения были в отношении и других всяких вот этих, как это называется, всяких авантюр на Ближнем Востоке. И действительно, нефть подешевела, правда, на самом деле. Более того, супердешевая нефть вышла вообще на серый рынок. Это как раз та нефть, которую ИГИЛ, например, прокачивает такие, там, через, или своими бензовозами, там, этими, своими этими баклажками, так сказать, да, везет на побережье Средиземного моря. Да, нефть подешевела, но что получила, по крайней мере, Европа, да, взамен? Она, кроме дешевой нефти, получила миллионы и миллионы мигрантов, на которых надо тратить деньги. Она получила террористическую угрозу. Она получила нестабильность, необходимость участвовать в этих военных операциях. Это я к тому, что... Ну, вы знаете, вот эти мысли о том, как мы сейчас обманем Господа Бога, они для дурачков. Человек полагает, а Бог располагает. За все придется платить, в том числе за вот эти эксперименты. Американцы пока там на своем острове, да, вроде бы удерживаются, да, балансируют, удерживаются от этих вот негативных эффектов, но Европа их огребает по полной программе. Вместе с дешевой нефтью Европа будет огребать огромное количество социальных последствий, будет все равно платить деньги не в эту, так сказать, не в этот карман, в другой, потому что нестабильность на границах никому еще и никогда благо не приносила. Тем более в ситуации, когда Европа вот такая открытая, здесь приходится так или иначе вспомнить о той теме, которой мы начинали в начале. Но вообще, если говорить о ценах на нефть, конечно, они поднимутся. Вопрос в том, когда. И упали ли они до конца. На сегодня многие аналитики, вот именно сегодня эксперты, стали говорить о том, что вот вроде бы это уже дно, мы уже увидели дно, или, по крайней мере, оно недалеко, хотя мы знали и более тяжелые времена, когда нефть стоила там меньше $10 за баррель. Но вот сейчас уже говорят, что, так сказать, да, действительно, видимо, мы видим дно. И то, что нефть будет повышаться, я думаю, это совершенно не зависит даже как бы не зависит от нашего мнения по этому поводу. Она, конечно, рано или поздно будет расти. Важно нам все-таки на будущее сделать вывод, что мы не можем позволить себе в такой степени зависеть от нефтяных цен. И сейчас низкие курс рубля, и это говорят многие, действительно, для кого-то это проблема, для кого-то это возможность перейти, так сказать, возможность работать, возможность перейти к новым видам экспорта, новым видам экспортной промышленности. Я, по крайней мере, лично знаю людей, которые на антисанкциях и на низком курсе рубля смогли даже что-то получить. То есть, ну, увеличить, например, производство, в первую очередь, продовольственных товаров. И это здорово. Вот. Я понимаю, что это явление такое неоднозначное, потому что мы все в той или иной степени от этого страдаем, но это явление действительно определенные возможности открывает. Эти возможности надо использовать, и на будущее все равно снижать собственную зависимость от нефти и газа. Хотя полностью от этого уйти не удастся. Здесь тоже не надо каких-то иллюзий. В конце концов, продажа нефти и газа – это тоже бизнес. Бизнес очень серьезный, и полностью от него избавиться не удастся, да и не нужно. Может быть, надо увеличить степень переработки. Да, здесь я согласен. Но думать, что вот можно вообще полностью отказаться от продажи нефти и газа, если они у вас есть, это бессмысленно. Смотрите, даже американцы вынуждены были распечатать свои запасы нефти, которые они несколько десятилетий держали запечатанными. Кстати, запечатали они их вовсе не потому, что им очень хорошо было, а потому, что тогда был как раз был энергодефицит, и их и эту нефть сделали как бы таким неприкосновенным резервом, да, на случай, если вдруг из Арабского Востока американцы не смогут получать более или менее доступную по цене нефть.
Ну, кстати, земной шар-то наш шарик, он маленький, и странно думать, что кого-то это может не коснуться, потому что от сырьевых цен зависит очень много стран, и даже целые континенты, и та же Латинская Америка, и Африка очень сильно зависит. И сейчас вот даже были опросы в той же самой Анголе, нет, не в Анголе, а, ну, в общем, как это, крупная африканская страна, каждый третий молодой человек хочет уехать в Европу, сбежать просто вот от такой внутренней рыночной конъюнктуры, которая сейчас складывается в его стране. И это касается ведь и многих стран. ЮАР сейчас несет потери, Нигерия несет огромные экономические потери. Куда все эти люди хлынут? Эти люди хлынут в благополучные страны, которые, да, которым кажется, что их этот нефтяной там сырьевой кризис не затронет. А вот не тут-то было. И на этом фоне Россия и Венесуэла сообщаются о том, что могут объединить усилия для борьбы с падением цен на нефть. Вот какие тут вообще могут наши две страны предпринять усилия?
Ну, это достаточно сложная ситуация. Я не думаю, что у нас есть возможность вот так вот взять, договориться и повысить цены на нефть. Это маловероятно. По крайней мере, если бы это было возможно, мы бы давно уже это сделали. Другое дело, что да, какая-то координация усилий между странами, которые несут серьезные убытки от удешевления нефти, она возможна. Возможно выступать вместе в ОПЕК, хотя ОПЕК давно тоже этими вещами не управляет. Но что-то пытаться надо делать. Это, кстати говоря, к вопросу о том, что не только мы от этого страдает большое количество стран. Кстати, от этого страдает даже Саудовская Аравия. Вот уже в этом году дефицит будет достаточно серьезный у них. Бюджет, вернее, не дефицит бюджетный, а потери от бюджета, потери в бюджете будут достаточно серьезные. Уже сейчас изыскивают они какие-то возможности их компенсировать, и даже идет речь о приватизации самой крупной нефтедобывающие компании аравийские. Это говорит о многом. Во многих странах вот этих вот, где там сказки про них ходили, там, ну не сказки, вернее, а действительно там Кувейт, там Бахрейн, Катар, где был очень высокий уровень жизни, они сейчас убирают субсидии, например, на бензин, вводят дополнительные налоги, то есть даже они страдают. А вот что говорить о таких странах, как там Венесуэла, или там Нигерия, или ЮАР, или Ангола, которые добывали нефть достаточно дорогую, и большинство других нефтедобывающих стран, для них и Иран тот же самый, для них, несомненно, сейчас настали очень непростые времена, и это я к тому, что страдают очень многие. То есть, когда речь идет о том, что вот цены обрушили только потому, что Россия там, опять же, там присоединила Крым, но это, мягко говоря, такое, ну, совершенно примитивное упрощение. В конце концов, посмотрите, как страдает сейчас весь сланцевый бизнес в те же США и в Канаде. А ведь в нем занято огромное количество людей, и туда вложены деньги. А сейчас многие из них разоряются. То есть, этот феномен более сложный. Но то, что вечно это продолжаться не сможет, это волновой процесс, но тут не надо быть экономистом, чтобы это понимать.
Ну и с выходом на рынок еще одного игрока Ирана, с которого сняли санкции, он тоже осложняет сильно Саудовской Аравии ситуацию. Да, в свое время Китай перешел на нефть Саудовской Аравии, когда Иран ушел под санкции, сейчас все может произойти наоборот.
Да, теперь Иран готов продавать нефть Китаю, он и раньше ее продавал, только там были совершенно конкретные проблемы, ведь существовало вот эти международные санкции, и оплачивать открыто эту нефть Китай не мог. И я знаю, что там было много проблем, например, с тем, что там просто собиралась наличка, да, бумажная, для того, чтобы... А у Ирана всегда были...
В чемоданчиках?
А у Ирана всегда были... Вот эти санкции, в первую очередь, порождали проблему с валютой. И вплоть до того, что, да, ее просто в физическом виде, да, передавали каким-то нелегальным путем в уплату за эти танкера нефти. Правда, китайцы тоже, как мне рассказывали иранцы, китайцы там неоднократно Иран подставляли, когда обещали заплатить долларами, потом реально привозили юани или что-нибудь в этом роде. То есть там была своя серая схема. Сейчас ее не будет. Сейчас ситуация меняется, и Иран будет готов продавать нефть Китаю.
Прервемся на новости, вернемся через пару минут. 903-170-63-63 наш WhatsApp, 55-33 СМС-портал. 16:34 в Москве. Мы продолжаем эфир. Международная пресса отмечает, что Россия, Китай и Иран создают новую мировую парадигму. Отмечается, что эти три страны схожи по своим торговым интересам. И что сближение этих стран может ознаменовать зарождение новой мировой парадигмы в условиях вероятного масштабного кризиса на Западе. Вот реально ли, Сергей, по-вашему, действительно такое сближение и как объединение в какой-то союз России, Ирана и Китая, может ли, какая тут может быть для нас выгода, насколько это надежные для нас партнеры и так далее?
Но,
что можем влиять?
Ну, что касается какого-то прям геополитического там союза, я, честно говоря, пока его не вижу. Есть определенное сходство интересов в геополитической сфере. Нам всем не нравится однозначное доминирование американцев. Причем не то, чтобы нам всем не нравится вообще принципиальная Америка, вот прям чтобы ее не было, чтобы она там пропала и так далее. Нам не нравится и навязывание Америкой своих, так сказать, моделей решения всех проблем в этом мире. Вот. И нам не нравится стремление Америки построить всех под свою линию поведения. Это да, это есть, несомненно. И с этой точки зрения точно так же нам не нравится и такая тотальная долларизация экономики, потому что мировой экономики, потому что мы понимаем, что в этом в значительной степени сила американцев и наша слабость. Каждая из нашей страны в отдельности и всех вместе. В этом есть сходство интересов. И я думаю, что это основа для определенного сближения, это точно. И это сближение, собственно говоря, существует. Там с Китаем даже говорить не буду. Есть Шанхайская организация сотрудничества, есть много разных других форматов. Есть действительно очень серьезные отношения там и в военно-политической сфере. В отношении Ирана тоже. Менее формализованные в связи с тем, что просто санкции многое нам запрещали, но тоже достаточно близкие позиции. Я не исключаю, что эти позиции будут оформляться в дальнейшем и соответствующими межгосударственными соглашениями. Но что касается экономических интересов общих, то вот это вот сообщение, хотя это сообщают иностранные СМИ, но мне кажется немножко странно, потому что у России и Ирана, например, к вопросу о нефти, интерес на максимально высокие цены на нефть и на газ. А у Китая, как у потребителя сырья этого, как раз наоборот интерес обратный, на низкие.
То есть тут мы не сойдемся.
Тут мы не сойдемся, да. Другое дело, что мы можем создать некий треугольник взаимодополняющий. Китай потребляет наше сырье, а мы получаем, скажем, мы осуществляем с Китаем программы по диверсификации, скажем, этих нефтегазовых доходов в какую-то более технологичную, но экономическую продукцию. Например, там известно, что китайцы достаточно активно раздают кредиты, в том числе, между прочим, я так понимаю, что они раздают кредиты активно, и потому что все-таки отводит какой-то срок жизни зеленой долларовой экономики, потому что она явно не вечная. Все-таки вот это господство доллара на планете, оно не может быть вечным. У него есть тоже свои естественные ограничители, и растущий бесконечно долг американский тоже не может расти бесконечно. И хотя китайцы являются, вместе с японцами, кстати, являются главными держателями и долларов, ну, вовне, за пределами США, и американских ценных бумаг, но я думаю, что и они понимают, что лучше бы эти доллары и бумаги вкладывать максимально в то, что все-таки можно потрогать руками. Я так понимаю, что это одна из причин того, почему китайцы так активно везде проникают, так активно скупают все, что может приносить какую-то прибыль, а скупают они прежде всего за доллары, так активно выдают кредиты, да, именно этими же самыми долларами, потому что они понимают, что долларовая система не вечная, и лучше все-таки эти бумажки конвертировать во что-то, что может приносить прибыль, или во что-то, что можно пощупать руками. Но вот, может быть, здесь мы можем найти какой-то общий интерес, да? Совместные программы развития, наше сырье, их, может быть, даже там, не знаю, производство, рабочая сила. Хотя это тоже такая схема, такая немножко умозрительная. Но, наверное, здесь мы можем что-то развивать. Но, с другой стороны, какого-то такого тройственного союза я пока не наблюдаю. Есть общность интересов? Есть. Есть общие интересы там в геополитике? Есть. Но говорить о каком-то создании какого-то прям такого прочного тройственного союза, я думаю, пока рано. Все-таки есть и объективная разность интересов, в том числе в экономике.
Но вот, тем не менее, с Ираном, вот Китай на этих выходных подписал 17 торговых соглашений на сумму в 600 миллиардов долларов. Это очень крупная ведь сумма. И Иран, посмотрите, как он активно, сразу, моментально выходит на рынок. Только сняли санкции.
Но это именно потому, что на самом деле такие вот всякие закулисные отношения между Китаем и Ираном, они были всегда. И сейчас, вот так как сняты санкции, они, наконец, могут
легализовать
их, да, и полноценно оформить их вот в легальных договорах. И, конечно, и Китай интересует Иран, и Иран интересует Китай. Китай интересует в первую очередь иранская нефть. Несомненно, да, а и Иран интересуют китайские инвестиции, ну и китайские товары, в том числе, которые можно покупать за те доллары, которые они будут получать за нефть. То есть произошло просто вот, ну, тут называется здравый смысл в этом смысле побеждает. Но важно то, что действительно сближаются экономически те страны, у которых общая политическая позиция антиамериканская. Сколько бы мне ни рассказывали про то, что вот китайцы, на самом деле, они друзья Америки, они друг друга поддерживают. Китайцы просто понимают, что считают, что выгодно вкладывать на определенном этапе, по крайней мере, в доллары и американские ценные бумаги, но китайцы не являются друзьями Америки, как Америка не является другом Китая. И в Китае это прекрасно понимают. И прекрасно понимают это и в Америке. Именно поэтому они переместили центр своей военной стратегии еще, по-моему, в позапрошлом году именно на Тихий океан. Вот. А китайцы прекрасно понимают, что перемещение центра военной стратегии американцев на Тихий океан – это прямой сигнал им усиления Тихоокеанской группировки, вот, 6-го флота и прочего-прочего, означает простую вещь. Американцы дают китайцам понять, насколько уязвимы морские пути доставки товаров, да, которые крайне важны для Китая, и что в случае чего перекрыть кислород Китаю путем создания морской блокады для американцев не составит большого труда. Это совершенно прямой сигнал. Поэтому разговор о том, что вот вы, там, Россия, у вас с Китаем, там, мнимая дружба, настоящая дружба у Китая с Америкой, все это ерунда. Никакой дружбы у Китая с Америкой нет, и китайцы прекрасно понимают, да, возможные ставки в этой игре. А американцы дают им периодически это понять. Поэтому, да, существует ли экономическое, так сказать, взаимовыгодное какое-то сотрудничество между Штатами и Китаем? Существует, но это ничего не говорит. Взаимовыгодное сотрудничество со Штатами еще никого ни разу не спасало. Да, посмотрите на те же ближневосточные режимы. Сколько там было людей, которые думали, что если они будут торговать с Америкой, то это будет некой гарантией их безопасности. А в итоге некоторые из них лишились жизни через вот эти вещи. Вот. А американцы кидают на раз-два. Вот и все. Когда они считают, что это им выгодно, и когда они считают, что подошел момент для этого, никакого американо-китайского мира не будет. Американцы вообще ни с кем делиться этой властью глобальной не собираются. Они могут использовать Китай в своих интересах на том или ином этапе, но не более того. И китайцы, как мне кажется, это понимают, и именно поэтому им важны отношения с Россией, потому что, испортив отношения с Россией, китайцы вообще остаются в этом мире одни. Посмотрите по периметру, да, Китая. У него вообще практически со всеми странами, которые с ним граничат, достаточно сложные отношения.
А что сейчас с Индией? Какие отношения?
Ну, с Индией отношения нормализуются, они улучшаются, но пограничный конфликт как был, так и остался. Он не урегулирован полностью, да, и определенные разногласия с Индией сохраняются. Так вот, в том числе по всем этим причинам отношения с Россией для них стратегически важны. Не надо преувеличивать, да, степень симпатии к нам со стороны Китая, но и не надо выдумывать себе какую-то американско-китайскую дружбу навек, которая якобы для них будет важнее, чем некий баланс сил. Они прекрасно понимают, что на самом деле... Вот это наличие баланса со стороны России, военного, в первую очередь, баланса, который будет каким-то образом уравновешивать США, для них является очень важным военно-стратегическим фактором. Именно поэтому они поддерживают нас во многих политических вопросов. Хотя там, где есть их денежный интерес, конечно, они его ни за что в жизни не упустят, и они сложные переговорщики, и во всех переговорах будут стремиться, в первую очередь, свою выгоду иметь. Просто, ну вот, жизнь – это не сахар, да, и в том числе на политическом фронте там не бывает такого, что, так сказать, давай будем дружить, ну давай, так сказать, да, теперь у нас все пополам. Вот такого не было никогда, нет и не будет. Вот. Ну, не знаю, может, это и хорошо для того, чтобы не надо вот розовых очков, да, надевать, и не надо выдумывать для себя тот мир, которого никогда не было, нет и не будет.
Русские и китайцы – братья навек.
Русские и китайцы никогда не были братьями навек, и, может быть, тоже это хорошо. И я не считаю, что нам нужно становиться братьями, нам надо просто лучше друг друга понимать. Я считаю, что у нас есть возможности для взаимопонимания и есть возможность для понимания нашего общего интереса. И Китай при всех его достоинствах, несомненно, это как бы потенциальный конкурент, но я думаю, что если посмотреть назад в историю, да, мы увидим, что на самом деле наши отношения с Китаем были всегда куда... Вот почему идет речь о партнерстве с Китаем? Ну, во-первых, потому что он динамично развивающаяся страна, а во-вторых, потому что, если посмотреть в прошлое, у нас с Китаем гораздо больше было общего, да, и наши отношения были гораздо проще, как это не покажется некоторым странным, чем отношения с Западом. Все эти разговоры про Даманский, а что-нибудь кроме Даманского еще можете вспомнить, да, когда говорят, вот Китай, Китай и прочее, прочее, это страшно. Но это будет страшно, если мы этому позволим, так сказать, сделаться.
На новости уйдем. Осталось у нас последние 15 минут в эфире. Много вопросов слушатели присылают на смс-портал и на WhatsApp. И сейчас мы начнем на них отвечать. Сергей, какой вам вопрос интереснее показался? С чего начнем?
Ну, вот тут например, спрашивают, почему Россия должна выполнять какие-то там санкции. Но Россия выполняла санкции...
Имеется в виду, которые были на Иран наложены,
да,
в частности.
В отношении Ирана. Честно говоря, мы никогда не прорывали наши отношения с Ираном. У нас в рамках двусторонних наших связей всегда проекты развивались. Я просто немножко занимался этим вопросом, потому что, помимо всего, являюсь директором Института Каспийского сотрудничества. И ситуация была следующая. Не Россия выполняла санкции, наложенные на Иран, а санкции, наложенные на Иран, мешали российским предпринимателям, предпринимателям и, в частности, банкам тем же, да, осуществлять свои отношения с Россией. Потому что любая проводка денег вне российской или иранской системы автоматически приводила к санкциям. То есть, грубо говоря, например, там, скажем, иранцы выходили с каким-то предложением, или россияне выходили с каким-то предложением на иранцев, да, и, значит, появлялось намерение заключить сделку. Но оплата этой сделки, если она проводилась через международные финансовые механизмы, если бы она тут же вызывало бы наложение санкций на той или иной российский банк или предприятие или так далее. То есть мы были ограничены именно вот этими международными санкциями, потому что вся финансовая система так или иначе завязана на транзакции, контролируемые американцами там, да, или еще кем-то. Кроме всего прочего, существовали ведь наши обязательства перед Организацией Объединенных Наций. В рамках ООН, да, мы обязаны выполнять все то, что ООН там, так сказать, понапишет или предпримет. Вот такая ситуация. Я, например, сам был свидетелем того, как не могли реализоваться некоторые проекты в сфере или предложения в сфере российско-иранских экономических отношений, просто потому что люди боялись попасть под американские санкции в первую очередь. Потому что как только вы вылезали, как только ваша вот эта вот ваша сделка вылезала бы вовне, все, тут же американцы блокировали бы ваши счета, замораживали бы ваши активы, препятствовали бы другим всем вашим операциям, ну и прочее, прочее. И это был тот механизм, которым Запад ограничивал любые другие страны в отношениях с Ираном. То есть если вы вылезали за пределы двусторонних отношений, все, вас тут же, так сказать, хлопали. То есть приходилось или придумывать какие-то кривые схемы, которые становились тут же дороже, да, или делать так, чтобы не вылезать вовне, что называется, на внешний контур, или создавать там фирмы-прокладки всевозможные, и это все, естественно, ну, осложняло вот всю эту ситуацию.
Вопрос, который отсылает нас опять к Украине. А почему молчит Тимошенко?
Ну, Тимошенко не молчит, она пытается все выждать некий момент, когда бы вернуться на эту самую, на политическую сцену, но это оказывается довольно сложно, потому что Тимошенко, на мой взгляд, вообще звезда Тимошенко закатилась еще при Януковиче. Янукович немножко реанимировал эту женщину, посадив ее в тюрьму. Понимал он это или не понимал, но посадив ее в тюрьму, он позволил ей создать целую историю вокруг себя, которая реанимировала ее как политического деятеля, и и позволила ей стать тоже иконой Майдана. И вот последний ее звездный час, на мой взгляд, был именно тогда, когда все эти вот майданщики вытаскивали ее на Майдан. Вот, если вы помните, вот эта новогодняя елка такая жуткая, на которой висел огромный портрет Тимошенко. И вроде как вот они все ее освобождали, как символ борьбы за евроинтеграцию. Выкатили ее на сцену на коляске инвалидной, хотя она никогда на самом деле не теряла возможности ходить. Вот. Но вот она такой вот играла там спектакль, моноспектакль. Ей попользовались, сказали, что вот, вот наша икона. А потом сказали ей, знаешь, все, теперь тебе большое спасибо, да, как бы теперь мы отправляем тебя вот в музей политических, так сказать, древностей, в такую кунсткамеру украинского политикума. Больше ты нам не нужна. Ну вот откровенно ей просто фактически заявили, уже новые ее соратники по Майдану победили, что больше она не нужна, свою роль она выполнила, теперь должна как бы, ну вот иметь там почетное место в Верховной Раде и больше не высовываться, не показываться. Она по... все, так сказать, ждала-ждала, когда же можно будет все-таки нанести этот ответный удар, и пока ей такой случай все еще не предоставляется. Хотя, чем дальше, тем больше она начинает выходить из тени и пытаться говорить, пытаться работать вот на этом провале майданщиков по целому ряду направлений, пытаться их критиковать. Другое дело, что она не может предложить ничего другого. Ведь, понимаете, для того, чтобы вырваться серьезно из этого вот, из этого плена забвения, надо что-то принципиально новое предложить. А что она может предложить? Евроинтеграция? Ну, они все говорят про евроинтеграцию. Там Майдан, вот он подписал эту ассоциацию. Ненависть к России. Но они все ненавидят Россию. Путин плохой. Но они все говорят, что Путин плохой. Да, даешь дружбу с Западом. Они все говорят, что даешь дружбу с Западом. Единственное, что она может говорить, это обвинять их в том, что они обманули всех на Майдане. На самом деле звали всех там в Европу, а вот притащили к полному провалу. Но и она к этому провалу имеет определенное отношение, потому что тоже была вот эта икона на Майдане. Поэтому у нее просто сложная ситуация. Повестка дня полностью монополизирована вот ее недавними соратниками, а она не может сказать ничего нового, потому что понимает, что пойдет вразрез с этим, а это будет... А для этого надо иметь определенную смелость, и это может быть непопулярным. Что она скажет? Давайте прекратим войну на Донбассе? Ну, ей тут же влепят в лоб, что вот она враг Украины. То есть во многом она и такие, как она, стали заложниками вот этого дискурса, который... дискурса ненависти, скажем так, который вот на Украине развивается все эти годы. Потому что ничего нового. Она боится вылезти за него, потому что ее просто тут же припечатают, да, а сказать что-то другое она не может. То есть все, что она делает, это все, что она может делать, это ждать полного провала нынешних властей и потом вылезти с теми же лозунгами, обвинив их в том, что вот они и провалили, да, так сказать, они и профукали все идеалы Майдана, а вот она теперь их подхватит. Ну вот та же самая там песня на новый лад, но пока вот ей и это даже не удается.
Какое будущее ждет области Востока и Юга Украины, спрашивают?
Не знаю. Не знаю. В значительной степени это зависит от того, как сами люди, живущие там, будут себя позиционировать. Не знаю. Трудно сказать, что касается будущего вот этих вот областей. Прогнозировать их достаточно сложно, как и прогнозировать будущее самой Украины. Пока тенденция, все тренды, как модно говорить, все они на понижение идут. Во всем, что Украина делает, и я еще раз говорю, просто ее используют, ну, вот в качестве такого военно-политического рычага давления на Россию. Но, похоже, что она даже и в этом качестве начинает немножко уже надоедать, по крайней мере, европейцам, потому что с ней делать, непонятно. Ну, хорошо, у американцев есть там глобальный проект, они понимают, как Украину использовать. А Европе что? То есть Европа пока каких-то мощных дивидендов со всей этой украинской операции так и не поимела, с Россией одни проблемы, и дальше вот носиться с этой вот торбой в виде Украины становится все сложнее и сложнее. Вот. То есть это надоедает. Поэтому, не знаю, на мой взгляд, независимо от того, как там относиться к идеалам Майдана, или как относиться к президенту Путину, все равно в целом перспективы у Украины не... Ну, мягко говоря, не блестящие, они такие очень унылые. Вот быть, то, что они, вот их мечта, быть каким-то маргинальной окраиной Европы. Ну, довольно тухлая мечта, если честно. Стать еще одной Болгарией или еще одной Прибалтикой, где все разрушено, вот, все люди уехали в Европу на заработки, и все довольно-таки уныло. Ну, где-то там в туристических центрах, там, да, туристы приезжают, бросают свои евро, вот. Ну, не знаю, и вот это предел мечтаний, не знаю, мне кажется, очень-очень-очень печально. Стать каким-то ударным авангардом против России, обречь себя на то, чтобы там все время рисковать и там, вот мечтать о том, чтобы стать полем боя между Россией и Западом, да, и однозначно быть разрушенным, ну, тоже какая-то дурацкая совершенно перспектива для собственного народа. Разрушить полностью производственную экономику там и скатиться на уровень такого довольно сомнительного там сельского хозяйства, которое поставляют в Европу там жмых, там шрот и еще что там, не знаю, там сою какую-нибудь. Тоже, если честно, то есть как перспектива все это довольно тухло выглядит, ну, уныло, если честно. Вот эта ситуация, когда люди передоверили свою судьбу там непонятно кому и ждут, когда с ним им сделают красиво. То есть, в принципе, все довольно уныло, даже если вы разделяете все эти идеалы Майдана и всю эту евроинтеграцию, пока, по крайней мере, все выглядит довольно уныло. Я думаю, что Украина, ну, она просто обречена на то, чтобы вот этих людей постепенно отправить в отставку, ну, и вернуться к какому-то более рациональному взгляду на собственную судьбу.
Ну что ж, наше время в эфире подходит к концу. В студии сегодня были Сергей Михеев и Алла Волохина, программа «Железная логика». Слушайте нас по понедельникам и пятницам с 2 до 17 часов. До встречи.